Глава 6. Как нас спаивали и спаивают. Первые попытки перемен. Еще товарищ Андропов почувствовал необходимость радикальных перемен в организации народной жизни. Опять заскрипели общественные гайки, но не закрутились. Резьба, вероятно, сорвалась. А может быть, товарищ с гаечным ключом преждевременно нас покинул. Есть серьезные основания полагать, дал бы Бог Андропову больше лет на земле, многое могло бы измениться и без шизофренического вырубания виноградников. Так что интуиция у форосского узника Горбачева была отменная. Бороться с пьянством и алкоголизмом было нужно. Вопрос как? За дело молодой генсек взялся с отменным энтузиазмом. До сих пор любопытно, какую пластическую операцию над социализмом он собирался проделать, чтобы добиться у него человеческого выражения лица. Так ведь и говорил с трибуны – социализм с человеческим лицом. Особенно забавно этот перестроечный штамп читался нами, студентами, изучающими чешский язык, когда мы встречали в чехословацких газетах «социализм с лицкой твари», когда словно переводили бойцы Чехословацкого идеологического фронта. Если произнести по-русски, то получится «социализм с людской тварью». Вот такая тварь для людей, этот ваш социализм, посмеивались в кулуарах друзья-студенты из Чехословакии. Что же за физиономия до этого-то у него была, недоумевали слушатели. «Перестроимся и станем жить цивилизованно», — обещал Михаил Сергеевич. «За граница нам поможет». Циники хихикали. Перестройка началась неожиданно, как всякая неприятность. Понемногу главной бедой и причиной прежней неважной жизни оказался алкоголь во всех его видах и обличиях. Народу предложили не пить, а для того, чтобы отказа не последовало, ввели талоны и прочие жесткие ограничения. А по телевизору дикторы с кефирными лицами рассказывали про безалкогольные свадьбы и юбилеи. Корпоративная, как нынче говорят, жизнь замерла. Сидение на морковном соке не вдохновляло, а употребление алкоголя было чревато, ибо у нас всегда кто-нибудь кому-нибудь настучит. Не разделять линию партии и правительства и вовсе невозможно никому, никогда и нигде. В качестве утешительного приза массам стали сулить развитие физкультуры и спорта, кружки по интересам и вечера кому за... Народу предложили, но он отказался, в результате чего мы получили отечественное бутлегерство. «У нас не Чикаго, у нас покруче будет», как говорят в любимом народном сериале. И действительно, было покруче. Давили теток в очередях, скупали талоны у живых и мертвых, пили такое, что употребляться не может принципиально. Сказочные старушки в ночных сквериках сколачивали прибавку к пенсии. Непьющие, жесткие люди наживали состояние. Так с фальшстарта начался забег в капитализм. Социализм с человеческим лицом тихо и незаметно умер, не родившись. Младенца никто не пожалел. Разрушение привычного мира. Все происходившее с 1991 года по масштабам подвижек напоминало перемены после Гражданской войны 1917-1920 годов. Для начала исчезла стабильность. Еще совсем недавно в нашем общем социалистическом государстве для подавляющего большинства граждан существовал неписанный закон – одна семья, одна специальность, одно рабочее место. Многоженцев обсуждали и осуждали на парткомах и правкомах, а людей, часто меняющих работу, называли «летунами». Уважение вызывало стабильность. Пришел на завод рабочим, проводили через 40 лет на пенсию рабочим, бригадиром или директором – это уж как сможешь. Идеал карьеры – героиня Веры Алентовой из гениального фильма «Эпохи развитого социализма» «Москва слезам не верит». Безусловно, не все любили свое дело, не все старательно ему обучались, но со временем поневоле накапливался и опыт, и знания. Уж если зайца можно научить играть на барабане, то человек за долгие годы сидения на одном и том же месте в целом осваивал необходимые навыки. Радикальные перемены обществом не одобрялись. Они нарушали поведенческие нормы. Но не переходили хирурги в краснодеревщики, не шли учителя в штукатуры. Единичные случаи большой перекраски всегда вызывали подозрения и пахли диссидентством. Так что, хочешь не хочешь, а была эпоха стабильности. Была и кончилась. Перестройка обрушилась, как вселенский потоп, сметая на своем пути все установленные нормы и порядки. И началось наше постсоветское великое переселение народов. Прежние знания и специальности становились ненужными, они переставали кормить и поить своих обладателей. каждый готов был хвататься за любую работу, перебегать с места на место, пробовать себя в самых неожиданных ролях, лишь бы не потонуть в смутном времени. В забеге, надо заметить, участвовали представители разных поколений, от 20 до 70 лет. Способность воспринимать новые знания в зрелом возрасте присуща далеко не всем, а частые смены сфер деятельности сводили к ненужности понятия «специальность». Началось время дилетанта, которое и продолжается по сей день. Особенно большой урон был нанесен гуманитарной сфере, куда хлынули все, кому не лень. Не имея профессиональной подготовки, опыта работы и нравственных критериев, вновь прибывшие поняли свою работу как необходимость нравиться толпе. Ни в коем случае не усложнять, не говорить неприятное, иначе место потерять можно. Во многом помогла модная сегодня ориентация на американский китч, свобода, понимаемая не как исконно русская воля, а как диссидентски-анархистская вседозволенность. Такое впечатление, что вся наша страна с криком «Вау!» отрывалась по полной от культуры, от своих корней и здравого смысла. Выгодный алкоголь. Сначала быстро похоронили антиалкогольную кампанию. О каких искусственных госограничениях может идти речь, когда свободный рынок на дворе? Потекли алкогольные реки, быстро набирая глубину и мощь. Самым милым занятием оказалась торговля. А какая же торговля без двигателя? В рекламный бизнес вложили много труда и разных денег. Страна с пугающей инфляцией, обвалом в экономике, толпами безработных граждан стала с любопытством и недоумением каждодневно получать с экранов телевизоров самые манящие предложения. Мы узнали много нового и интересного о разнообразных марках виски и джина, вермута и отечественной белоголовой на бруньках. Каждый вечер ковбой Мальборо заскакивал к нам на огонек. Пиво — целая энциклопедия. Оказывается, пиво бывает не только большим или маленьким по размеру кружек в ларьке. Пиво бывает баварским, чешским, английским, французским. По этикеткам можно учить историю с географией. Показывали, конечно, еще машины фантастического облика и возможностей, берега нездешних морей с виллами и гостиницами, но эти радости душу не задевали. При доверительном сообщении «Вы этого достойны» всего несколько тысяч долларов для большинства наших сограждан интерес становился сугубо платоническим. А вот на пиво или иной привлекательный напиток наскрести вполне реально. Наскребали, наскребали, и по усам текло, и в рот попадало. В советские времена некоторые кокетливые хозяйки держали в кухнях пустые заморские бутылки, а также жестяные банки из-под импортных напитков в качестве украшения интерьера. Предполагалась допустимая и вкусная связь за границей, особые возможности в организации быта. В 90-х же годах прошлого уже века измусоленные бомжи выбрасывали на помойки такой экзотический хрусталь, что прежде и в глаза никто не видел. Зеленый змей широко расправил крылья, а реклама становилась все зазывнее и зазывнее, когда где-то в депутатских верхах созрело законное возмущение. «Как же так, господа дорогие? Курить вредно, пить, вообще-то говоря, тоже, а в каждой российской семье круглосуточно при детях гонят по телевизору привлекательную рекламу страшных пороков. Как же так? В России и без рекламы с выпивкой большие проблемы, ведь мы – жертва извечного русского пьянства, и дальше смесь из Алиария и Горбачева. Про европейскую семью народов, что ни один народ так не пьет, как русские, и наши нехорошие, давно в истории подмеченные склонности». Рекламу алкоголя и сигарет почти запретили. Пиво же, напротив, бросилось занимать опустевшую нишу, активно предлагая себя в качестве альтернативы. Вполне культурно, по-европейски и градус невелик. Возникла мода на пивные фестивали, пивные бары, пивной стиль жизни. «О VIP Locus, во имя добра», «О VIP Locus, больше, чем я, больше, чем ты». Мужики держатся вместе за арсенальное, оно с мужским характером. Поколение Клинского уверенно входит в жизнь. Их всегда можно узнать по бледным отечным лицам, бейсболке козырьком назад и бессмысленному взгляду. Юноши и девушки чувствуют себя несовременными, без заветной бутылки в руках. Пивной алкоголизм – беда молодых. В пылу борьбы с наркоманией тема алкогольной зависимости как-то отошла на второй план, а широкая реклама пива, тем не менее, делает свое дело. Пивной алкоголизм – проблема, о которой все чаще говорят наркологи. Все больше представителей молодого поколения попадают под пагубную зависимость. Растет число пивзаводов, в основном, кстати, давно уже принадлежащих иностранным инвесторам. Все более изощренной становится реклама пивных напитков. А вместе с тем, несмотря на все полумеры-полуограничения, по новому закону о рекламе 2006 года пиво нельзя рекламировать до 22:00 по телевидению, нельзя использовать в рекламе образы людей или животных, есть еще ряд существенных ограничений. По-прежнему неуклонно растет потребление пива. Благо, в России достаточно поводов и праздников для того, чтобы выпить. А прелесть пива, в отличие от водки, кстати, в том, что для употребления его повод вообще не нужен. Пиво употребляют, чтобы расслабиться, скоротать вечер, просто утолить жажду. Пристрастие к алкоголю при таком подходе вырабатывается не сразу, но неотвратимо, особенно у подростка. И уже через 2-3 года наркологи могут принимать нового пациента. Приятно, конечно, в «Hard Day's Night» или в жаркий полдень выпить прохладную бутылочку пива. Хорошо посидеть в компании друга за пенной кружкой. Но сам человек, его родные и близкие обычно не осознают угрозу, которую может таить в себе пенный напиток. Миф о полезности пива. Ячмень, из которого готовится пиво, продукт полезный. В нем содержатся белки, жиры, углеводы и витамины. Об этом знают все. Что никогда не пишут производители, так это то, что микробы брожения в пивном сусле убивают все эти полезные свойства, используя их для собственного роста и размножения. В 20-е годы 20 века, зная о том, что пиво способствует отдыху и успокоению, врачи рекомендовали его как успокаивающее средство. А человек, принимая его, приучал себя не только к обычному опьяняющему действию алкоголя, но и к успокоительному. С течением времени принятие пива становится уже необходимым ежедневным процессом. Постепенно нарастают дозы, и время принятия пива переносится на более раннее время. Никого уже не удивляет картина, когда молодые люди употребляют пиво утром по пути на работу или учебу. Пивная привычка влияет на биохимические процессы организма и способствует формированию алкоголизма. Популярность потребления пива была разной в разные времена. В 1970-80-е годы пиво в переводе на 1 грамм алкоголя было самым дешевым спиртным. На 1 копейку можно было приобрести 1,2-1,4 грамма пивного алкоголя и только полграмма водочного. В связи с этим пиво пользовалось чрезвычайной популярностью, а алкогольный цирроз печени у особенно активных любителей этого пойла, которым подчивали на разлив в советских ларьках, был характерной болезнью тех лет. Однако в начале 1990-х пиво, особенно импортное, в переводе с валюты стало дорогим напитком, и потребление его снизилось. Но широкая реклама пива как образа жизни сделала свое дело. Выросло предложение на пивном рынке. Производство на 99% переместилось в Россию. Упала цена. Повысился спрос. Пиво стали пить все и везде. На улицах, в барах, в метро, дома и в транспорте. Девушки 12-13 лет, попивающие пиво на ходу, стали распространенным явлением. Пиво стало модным напитком. Любопытная вещь произошла с рекламой пива. К 2004-2005 годам фактически рекламировались не достоинства, а отличительные черты того или иного сорта пива. Ну, действительно, никогда в жизни вы не найдете кардинальных отличий между каким-нибудь старым мельником или большим поповским козлом и Балтикой «Твой номер 16-й» ни на вкус, ни на запах. Поэтому реклама пива перестала быть product advertising, а стала так называемой lifestyle advertising. То есть она уподобилась в России рекламе швейцарских часов и дорогих авто. Рекламируется не продукт, как набор неких потребительских качеств, а образ жизни – который вы якобы обретаете, войдя в круг потребителей этого продукта. Упрощенно говоря, будешь пить клинское, станешь реально крутым, и все девчонки твои. Кто не пьет, тот лох последний. Влияние пива на организм. В прошлом веке посчитали, что от слабых напитков вреда меньше. А в итоге в Европе эпидемия алкоголизма вошла в новый устрашающий виток. Пивной алкоголизм оказался хуже водочного, да и развивается он быстрее. Это хорошо заметно не только у нас, но в частности на примере Германии, где большинство пьющего населения страдает именно от пивного алкоголизма, а пиво считается традиционным национальным напитком. Пивной алкоголизм опаснее водочного, так как развивается незаметно. Пивное опьянение создает ложное впечатление благополучия. Пиво даже не считают алкоголем. К тому же его потребление не приводит к таким эксцессам, как пьяные драки и вытрезвители, или приводит редко, а человек, испытывая потребность к пиву, не испытывает тревоги, как при потребности к водке. Пивное пристрастие губит организм еще коварнее, чем водочное. Последствия его чрезвычайно тяжелы. Миокардит, дистрофия, цирроз печени, гепатит, поражение клеток, нарушение интеллекта, тяжелые психопатоподобные изменения. Все врачи-наркологи подчеркивают, что бороться с пивным алкоголизмом сложнее, чем с водочным. Не осознавая коварной опасности, человек не стремится активно бороться с ним, и релаксирующее действие пива на организм хочется ощущать снова и снова. Бред политкорректности. Одна из классических дубинок для России – у нас оказывается плохо с правами человека. Мы нетолерантные, мы агрессивные, мы не уважаем прав другого, мы… Впрочем, главное уже понятно для нашей темы важно – мы готовы ограничивать право человека уничтожить самого себя, в том числе путем запойного пьянства, а это нехорошо. Если свободная и автономная личность желает пьянствовать, то кто смеет этой личности мешать? Если человек хочет покупать спиртное в любое время суток, орать и размахивать руками, кто смеет ограничивать эти священные права? К сожалению, я не шучу. На Западе действуют целые конопляные мафии. Там очень сильно движение за легализацию наркотиков, за отмену ограничений на продажу спиртного, за любые вообще ограничения, мешающие людям в любой момент доставать, использовать, пить, курить, глотать, колоть, все что угодно. Кое-какие результаты уже есть. Многие ограничения отменены, можно радоваться. Накануне рождественских праздников к берегам Великобритании подогнали гигантскую плавучую тюрьму, купленную в США за 4 миллиона фунтов. Предполагалось завести ее на Темзу и использовать в качестве вытрезвителя для граждан, потерявших человеческий облик. Оказывается, полицейские участки и местные тюрьмы переполнены и уже не справляются с наплывом задерживаемых за хулиганское поведение алкоголиков. В крупных британских городах перед большими праздниками разворачивают мобильные полевые госпитали экстренной помощи. Непрерывные пьянки там длятся от 15 часов до нескольких суток. Заканчиваются они алкогольными отравлениями и кровавыми разборками возле ночных клубов и пабов. Среднестатистическая 20-летняя женщина Великобритании выпивает 4 бутылки вина в неделю. Сейчас в Британии и в Ирландии обсуждают, не ввести ли дополнительный налог на производство и продажу спиртного. Деньги пойдут на обеспечение безопасности в кварталах с питейными заведениями. С восторгом встретившими обещание правительства позволить им круглосуточно работать и продавать спиртное. И хотя до сих пор самыми горькими пьяницами по инерции считают русских, настоящая эпидемия повального алкоголизма сейчас захлестнула не только Великобританию, но и континентальную Европу. Борьба с подвыпившими гостями стала основной работой пражской полиции, едва успевающей прибывать на вызовы. Беспрецедентные масштабы пьянства приняло в восточной части Германии, где безработные чаще всего глушат тоску по ГДР дешевым алкоголем, и на улицах появляется все больше помятого вида нетрезвых личностей. Трудно отделаться от мысли, что когда от России требуют снять все ограничения на продажу спиртного и признать права личности спиваться, не только в доходах от продажи водки и пива тут дело. Два очень важных фактора играют существенную роль. Первый – это желание сделать страну и народ более управляемыми. Пьющий человек всегда чувствует себя немного виноватым, думает мало, а управляется легко. Это человек простой, причем простоту свою подчеркивает как большое достоинство. Обязательно не шибко ученый, но покровительственно и насмешливо относящийся к профессорам. Нередко занятый физическим трудом, добросовестно пахнущий трудовым потом, презирающий всякие буржуйские бонжур-тужуры и выпивающий с устатку после тяжелого трудового дня. Ничтожный, спившийся человек ни к чему не стремится, ничем не дорожит, никого не уважает, ни за что не держится. Ему глубоко плевать на окружающую действительность, поскольку он в ней не дорожит ничем, кроме наполненного стакана. Этот первый фактор нужен скорее на уровне правительств и могущественных международных организаций. Десятки миллионов рядовых людей на Западе неодержимы желанием поставить нашу страну на колени, но на уровне массового сознания этот фактор действует. Не будем вдаваться в теории заговоров, хотя мне уже начинает казаться, что вся книга постепенно к этому скатывается. Конечно, это не так. никакого мирового масонского заговора против русских не существует. Просто уже много веков в политических отношениях, так же как и в экономических, между государствами и нациями, равно как между лавочниками и торговцами, действует незыблемое правило жесточайшей конкуренции. А теория конкуренции такова, что даже при отсутствии заговора, сговора масонского штаба и прочей ерунды, единичные усилия всех участников конкретных процессов неизбежно выливаются в неизбежную результирующую. И получается целенаправленное действие, которое столь же целенаправленно обретает свою идеологию и свою мифологию. Второй – желание видеть Россию, по крайней мере, не лучше стран Запада, а по возможности и хуже, чтобы соответствовало понятным стереотипам, не была бельмом на глазу, не раздражала. Не хочется, неприятно признавать, что пьянство – не русская болезнь, передающаяся из поколения в поколение, а планетарная проблема, и что эта проблема в странах Запада такая же, как и в России. Выводы. Мы показали, что пьянство – вовсе не русская болезнь, передающаяся из поколения в поколение, а планетарная проблема, и что эта проблема стоит нередко намного острее в странах Запада, чем в России. Делать вино из винограда, перегонять винный спирт придумали не русские, и водка – не наш национальный напиток. Россияне страдают своего рода раздвоением сознания, а по-научному – шизофренией. Мы одновременно живем в одной из самых здоровых стран мира, с самым качественным генофондом и низким уровнем алкоголизации, и рассказываем самим себе страшные сказки про самих же себя. Западные мужчины с большим желанием женятся на русских женщинах, ведь они здоровее коренных жительниц Запада и меньше подвержены алкоголизму. Западный обыватель видит, что происходит вокруг него, в его родном обществе. Но одновременно с этими знаниями и импортом русских женщин на Западе рассказывают сказки о страшной спившейся России, где трезвых людей давно не видели. Перед нами очередной политический миф.